Я начинаю. Я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Мы сегодня продолжаем нашу тему введения в книгу Зоар. В основном это предисловие говорит нам о тех ограничениях, которых мы должны придерживаться для того, чтобы правильно сориентироваться на то, что книга Зоар желает дать нам. В контакте низшего с высшим всегда есть проблема коммуникации, взаимопонимания. Мы это видим даже просто из нашего мира, и между взрослыми людьми, и между детьми, и между детьми и взрослыми людьми. Тем более, если это две большие ступени, то мы видим, что всегда между этими двумя ступенями необходим какой-то посредник, предыдущая какая-то ступень. Допустим, мать для того, чтобы растить ребенка, специально в ней вырабатывается особая система, которая, которая выделяет молоко, допустим. Ребенок получает это молоко, которое перерабатывается у него в кровь. Кровь уже дальше преобразуется в материю тела. И так далее. То есть между высшей ступенью и низшей ступенью необходимы определенные пути передачи и определенные преобразования для того, чтобы низший получил как-то от высшего. Также и это со стороны высшего. И со стороны низшего тоже необходимы системы, такие настройки, наводки, контакта, коммуникации с высшим. Поэтому, когда мы приходим к тому, что начинаем, приходим к изучению Каббалы, мы желаем получить свыше определенную силу, высшую силу, которая нас поднимет, которая нас преобразует так, чтобы мы стали ощущать высший мир, чтобы в нас появились дополнительные органы ощущений, осознания, понимания, адаптации к истинному мирозданию. В таком случае нам надо так настроиться на этот высший мир, чтобы действительно взять с него то, что он желает нам передать. Если мы не точно настроимся на него, мы куда-то улетим в собственные, возможно, какие-то иллюзии или в какие-то заговоры-наговоры, мы начнем представлять себе какие-то неправильные картинки, мы будем внутри себя плутать, а не выйдем на контакт с высшей ступенью. Вот для того, чтобы направить нас четко, правильно на контакт с высшей ступенью, чтобы этот контакт был не только верным, но максимальным по объему, именно то, что дает нам высшая ступень, максимальной эффективности, чтобы пришло и адаптировалось в нас, и преобразовалось бы в нас в тело, духовное тело, духовного парцуфа, как ребенок, который получает от матери питание и полностью может его правильно переработать для того, чтобы вырасти здоровым уже человечком. Для этого нам книга Зоар предваряет свои предисловия, чтобы правильно на нее настроиться. И вот это предисловие, введение в книгу Зоар, оно именно и построено на этой теме. Каким образом ограничить себя, создать такую трубу, как бы, по которой все, что исходит из высшего, из высшей ступени, приходит ко мне, и я это правильно получаю, адаптирую в себе, и поэтому максимально эффективно поднимаюсь к этой высшей ступени. Хотя это кажется нам, что в принципе говорится об одном и том же: ограничения по времени, по пространству, ограничения по проникновению в материал, не уползать внутрь материала в отвлеченные формы, а только в материю и форму, которая принимает эта материя. То есть материя – это желание наше насладиться, единственное, что создал Творец. И форма ее – это форма или ради себя насладиться, или ради Творца. Большего ничего не дано. Так вот, если мы находимся только в этих двух категориях, и не выходим за них, не выходим в отвлеченную форму. Просто рассуждать о эгоизме и просто рассуждать об альтруизме. Отвлеченно от материи. Или не выходим за пределы того, что начинаем говорить о самом Творце, о сути, то тогда мы правильно настраиваем себя на то, что нам Зоар желает преподать. Но этого недостаточно. И дальше мы сейчас с вами с 22 пункта и далее продолжаем входить в эти ограничения, то есть в настройку точную на ту волну, которую нам транслирует Зоар. И сейчас мы будем говорить немножко о других ограничениях, которые есть. Это не ограничение, по сути дела. Это просто правильное сочетание, правильный контакт, коммуникация по нескольким параметрам между высшим, которое посылает мне свет, и мною, низшим, подключающимся к нему. Итак, пункт 22. После всего сказанного осталось нам с помощью 10 сферот описать все материальные образы, встречающиеся в книге Зоар, такие как выше, ниже, подъем, падение, уменьшение, распространение, малые и большие состояния, разделение, соединение, все числа, все-все-все, что в книге Зоар описывает земными словами. Как же нам теперь перейти от этих земных слов к выражению всего этого в 10 сферот? В духовном мире нет слов. В духовном мире есть только чувства. Затем эти чувства нам надо как-то трансформировать, облачить в какие-то образы. И уже эти образы, описательные, мы можем передать друг другу, мы можем написать, мы можем их каким-то образом передать другому, вне себя. Внутри нас мы не нуждаемся в языке. Язык нам необходим только для передачи друг другу чувственной информации. Или информации, описывающей эти чувства. Так вот, книга Зоар говорит, как же нам перейти теперь от таких слов, как выше, ниже, расширение, уменьшение, перемещение и так далее, падение, взлеты. То есть от слов перейти, во-первых, к правильной их трактовке и к описанию в 10 сферотах, потому что 10 сферот – это все-таки это уже математический язык, математическо-физический язык духовного мира. Все, что низшие своими действиями, хорошими или плохими, вызывает в 10 сферотах. И на первый взгляд это кажется странным. Возможно ли, что высшие миры так возбуждаются от наших действий, что в них происходят изменения, подобные описанным вследствие действия низшим? То есть, на самом деле, если я в этом мире каким-то образом что-то внутри себя изменяю, я при этом меняю все в мироздании, при этом меняются, опускаются, перемещаются миры, и там населяющие какие-то силы или какие-то духовные образы. Могу ли я из нашего мира таким образом воздействовать на высшие миры? И даже если найдешь нужным сказать, что нет всего этого в высшем свете, который одевается и светит в 10 сферот, а только в келим сферот, не являющихся высшими божественными, то ведь и созданы они лишь с сотворением душ, для того, чтобы скрыть или раскрыть степень постижения в мере и темпе, необходимом для душ, чтобы привести их к желаемому окончательному исправлению, как в приведенном примере с оптическим прибором, о котором мы раньше говорили, состоящим из 4 цветных стекол – белого, красного, зеленого, черного. Что нам хочет сказать Бааль ха-Сулам в этом сложном предложении? Он говорит так, что даже если в свете, который распространяется от Творца, не происходит ничего, а все, что происходит, это происходит в наших душах, то все равно мы этими словами выражаем якобы действие света на нас. Действия света на нас постоянные, но это постоянное действие света вызывает в нас все больше и больше и больше изменения. Вы знаете, как... Ну, допустим, я ставлю сейчас стакан с водой в холодильник. Он имеет температуру 20 градусов. Я его помещаю в температуру 10 градусов. Значит, вроде бы холодильник действует на него постоянно, охлаждая его все время, приводя его к себе подобной температуре. То есть со стороны холодильника нет изменения воздействия на воду. Но в воде-то происходят постоянные изменения. Так и в нас. Свет действует на нас постоянно, высший свет действует на нас все время с одним и тем же давлением. Но его постоянное давление все глубже и глубже проникает в наш материал, в наше желание насладиться, и постепенно нас меняет под себя. Так же, как окружающая атмосфера в холодильнике влияет на воду, доводя ее до своей температуры. Так и свет, постоянно влияя на нас, постепенно приводит нас к себе, подобию себе. Так вот, мы описываем в Каббале все те метаморфозы, все те изменения, которые происходят в нас под постоянным воздействием света. Сказано: «Я творец, намерения своего не меняю». От Творца нет никаких изменений. Он постоянно относится к нам с абсолютным добром. И только постоянно давит на нас, чтобы привести нас к своей ступени абсолютного добра. Но поскольку это его воздействие все глубже в нас проникает, все глубже и глубже нас изменяет, мы начинаем адаптироваться под это воздействие, начинаем ощущать свои состояния отдаленными от него, свои состояния ущербными по сравнению с ним, начинаем стремиться к более возвышенному состоянию, начинаем просить о том, чтобы свет нас поднял, очистил, приподнял к себе, изменил под себя и так далее. То есть, получается, что свет, постоянно давя на нас своим добром, вызывает в нас плохие ощущения относительно нашего состояния, все более лучшие ощущения относительно него и так далее. То есть, мы постоянно меняемся. Вот эти наши изменения Каббала и описывает. В принципе, описывает их не для того, чтобы просто так рассказать нам о том, что нам предстоит еще ощутить под постоянным воздействием света от нашего сегодняшнего состояния и до полного подобия свету, называемому полное исправление творения. А Каббала говорит нам это для того, чтобы мы своим собственным усилием, своим активным, самостоятельным, личным, свободным участием смогли этот путь ускорить, эти изменения в нас сделать более эффективными, быстрыми, увеличить частоту наших изменений. Таким образом, мы сокращаем время. Изменения те же самые, но ощущаются нами желательными, и поэтому вся наша жизнь, весь наш взлет духовный, он становится положительным, приятным для нас в ощущении уже грядущих, будущих хороших состояний. И все наши усилия, они для нас становятся желательными, хорошими, добрыми. То есть включение в процесс исправления, занятие самоисправлением, оно, в принципе, поднимает человека до хорошего, доброго уровня с самого первого момента, как только он решил в этот процесс включиться. Так вот, и даже если найдем нужным сказать, что нет никаких изменений в высшем свете, который одевается и светит в 10 сферотах, а есть только изменения в самих келим сферот, не являющихся божественными. То есть изменения в келим происходят под воздействием света. То ведь эти келим созданы вместе с сотворением душ, созданы для того, чтобы скрыть или раскрыть степень постижения. То есть свет постоянно как бы играет с нами, а на самом деле он не играет с нами. Это потому, что мы внутри себя состоим из решимода и тлапшута, решимода и вьют, из информации о свете, информации о кли, то постоянно под воздействием света в нас попеременно возбуждаются то эти информационные келим, информационные основы. И таким образом мы оцениваем наше состояние с точки зрения света или с точки зрения кли. И поэтому нам кажется, что мы проходим как бы различные состояния. А свет действует постоянно, вызывая в нас в мере и темпе, необходимом для душ, желание привести к очередному исправлению. Так он говорит сейчас нам в примере белый цвет в книге и материал ее букв. Все это возможно изобразить в трех мирах бия, где находится килим, созданных сферот. Но совершенно неоправданным будет понимание, что существуют цвета, света, буквы в мире Ацилут, где килим десяти сферот представляет собой абсолютную божественность, то есть полное исправление и подобие свету, единую с высшим светом, наполняющим их. То есть, что желает сказать этим всем Бааль ха-Сулам? Он говорит так, что существует Творец, существует свет, который исходит от него, и клей, который изменяется под воздействием этого света, для того, чтобы под воздействием этого света привести себя в подобие Творцу. Итак, три компонента. Творец, из которого нисходит к нам свет, и мы, изменяющиеся под воздействием света. И Творец, и его свет постоянны. Изменения происходят только в нас. Изменения происходят в нас такие под воздействием света, чтобы мы уподобились Творцу. И все это является абсолютно единым. Для того, чтобы это понять, он говорит, вспомним то, что мы говорили в пункте 17, где разъяснено, что сущность, обязывающая существование действительности, является сутью, которую нам не дано постичь в материалах нашего мира. Это относится к миру бесконечности и миру Адам Кадмон, называемая нами просто непостигаемая суть. Затем есть мир Ацилут, это форма, миры Бия, это материя, и свечение мира Ацилут в мирах Бия, это форма, которую принимает материя, форма, которая облачается в материю. Я еще раз это на всякий случай нарисую, чтобы нам было понятно, где мы находимся в наших исследованиях в книге Зоар. У нас есть мир бесконечности, мир Адам Кадмон, затем Ацилут, Брия, Ицера, Асия. Мир бесконечности и мир Адам Кадмон. Это, извиняюсь, Табур. Они являются собой суть. Мир Ацилут – форма. Миры Брия и Цара Асия – материя. Затем есть Махсом или Сиюм, и затем этот мир. В этом мире мы находимся только во время подготовки себя, как в данный момент мы, до того, как входим в высший мир. Вся Каббала говорит о том моменте, когда мы, начиная с этого момента, когда прошли Махсом, начинаем подниматься. С этого момента в нас возникает материя, наше желание, в которое облачается форма, мир Ацилут. Мир Ацилут облачается в материю и придает ей форму. Какую форму? Под себя. Какую форму под себя? Форму отдачи. Так, то есть, мира форма отдачи. Материя – это получать, получение, желание получать. Когда желание получать, получает форму отдачи, одевает на себя форму отдачи. Так называемое желание ради отдачи. Я извиняюсь, у меня отключился микрофон, я повторю. Был вопрос такой: каким образом мы постигаем бесконечность, утверждая, что она бесконечность? Что значит для нас бесконечность? Непонимание чего-то? Так это не бесконечность. Бесконечность означает, если мы говорим о чем-то каким-то определенным словом, значит, мы это слово четко градуируем, мы его понимаем, мы его постигаем в себе, мы его взвешиваем, и после этого нашему ощущению, нашему состоянию, в нахождении в каком-то состоянии мы придаем название. То есть, если я говорю о чем-то бесконечность, это значит, я побывал в этом состоянии, это состояние облачилось в меня, я это состояние измерил, и по всем моим меркам, по всем моим установленным правилам, я ему даю название. И это название, я, допустим, называю его бесконечность. То есть бесконечность – это значит, у меня одна из четких физических категорий, определений, мер. Так вот он и спрашивает, как же, может, тогда мы, что же тогда мы определяем под словом бесконечность? Так он говорит так: название мир бесконечности выражает не суть, обязывающую его действительность к существованию, то есть не суть Творца как такового, а указывает на то, что все миры и все души включены в него, в замысле творения, в первоначальном замысле. И там они находятся в своем уже окончательном состоянии. Вот поскольку есть такое состояние, в котором замысел творения, то есть самая первая мысль, и самая последняя мысль сливаются вместе, вот это слияние вместе их между собой и называется бесконечностью, непостигаемой нами сегодня, потому что мы еще не достигли последнего состояния. То есть бесконечностью называется слияние двух крайних точек творения. И также, в принципе, все в нашем мире, когда мы не можем увязать причину и следствие, когда нам все кажется в этом мире в противоположностях, они увязываются вместе в единой гармонии. Это все происходит потому, что понятие бесконечности для нас еще является именно бесконечностью. В то время, когда мы начинаем исправлять свои внутренние чувства, подниматься под стать уровню света, тогда в нас эти понятия совпадают, исчезают все противоположности, добро, зло, свет, тьма, совершенно все растворяется, не растворяется, наоборот, можно сказать лучше, соединяется в едином понятии. И пропадает само понятие бесконечности, мы входим в него, и оно для нас становится явным, четким, постигаемым. А мир бесконечности, это он называет первое состояние душ, когда все души существуют в Творце, наполненные всеми наслаждениями, полный объем которых будет им получен в конечном состоянии. И говорит Барин Сулам, я приведу вам пример из реальности нашего мира. Скажем, человек желает построить красивый дом, то он в своей мысли сразу же изображает себе дом со всеми его комнатами, деталями, со всем тем, что будет по завершению строительства. И после этого, когда он составляет план работ во всех деталях, что объяснить их рабочим, каждую деталь, доски, кирпичи, методы конструкции, после всего этого он на практике приступает к строительству дома и строит его до завершения, как было запланировано в самом начале. Так вот, знай, что в мире бесконечности, представляющем собой тайну первичного замысла, все творения созданы в своем окончательном совершенстве, как в замысле, когда мы строим дом. У нас он уже построен, как бы у нас в замысле, во всех своих деталях и во всем своем совершенстве. Однако, он говорит, пример не полностью отражает сути. Потому что в Творце будущее настоящее слиты едино. И замысел сам завершается в нем в действии. И для действия ему не требуется никаких инструментов, как нам в нашем мире. И поэтому его замысел и реальность – это одно и то же. А в нас отдаление от Творца ощущается как бесконечность. В той мере, в которой мы будем в себе стремиться сопрягать противоположные понятия, чтобы они не были противоположными, а сливались. В то время, когда все понятия, слившись между собой, каждое из своей противоположности в одно, и все понятия вместе образуют одно единое целое, вот тогда мы и попадаем в сам этот мир бесконечности, который уже представляет собой не бесконечность, а реальность, где настоящее, прошлое и будущее сливаются вместе. То есть, мы сейчас должны с вами постараться, если возможно, перейти от привычных нам понятий вечность, бесконечность к более конкретным, их правильным, более духовным определениям. В нас существуют все духовные понятия, только они в нас существуют в том, что мы понимаем все в разрыве между чем-то и ему противоположным. Добро, зло, черное, белое, ограниченное, неограниченное, получение, отдача и так далее, если мы будем пытаться в наших внутренних свойствах и действиях эти понятия совмещать, то мы как бы будем приближаться к бесконечности, и она будет становиться нашей реальностью. В Творце это то, тоже, это и происходит. Поэтому в нем мысль и есть действие. И также мы, по мере того, как будем приближаться, будем пытаться соединить все в едином, общем, одном едином понятии, в одном едином источнике, и себя в этом источнике, мы при этом будем входить в то, что у нас прошлое, настоящее и будущее будет сливаться вместе. Вплоть до того, что исчезнет время, а будет только одно единственное наше состояние, и вот это состояние будет постоянным, неизменяемым, абсолютным. Надо потихоньку привыкнуть к этому и начать в себе пытаться эти инструменты найти. Баля Сулам пишет в книге «Шамати», привычка становится второй натурой. Он говорит там о том, что нет такого в человеке, чего бы не существовало в нем сейчас, а потом появляется вдруг из ничего. Все находится в нас, внутри нас, именно потому, что мы только относительно себя существуем в таком состоянии, как сейчас. А относительно Творца и на самом деле мы находимся в бесконечности, в совершенном состоянии, которое единственное то Он и создал. И вся наша проблема заключается в том, чтобы исправить свои ощущения, привести их к нормальным, к истинным, ощутить истинное наше состояние. Так вот, он говорит о том, что привести себя к этому состоянию можно просто с помощью постоянных упражнений в этом, привычки, которая становится второй натурой. То есть, как любое событие, любое действие, любое что-то происходящее в нашем мире, мы можем замечать или не замечать, ощущать или не ощущать, в зависимости от нашей настройки на это действие. И по мере нашего обучения, допустим, приучения, привыкания, мы начинаем ощущать такие всевозможные события, которые раньше происходили рядом с нами, но мы их не ощущали и не давали им вообще какую-то оценку. Так и духовное. Но нам просто надо начать в себе постепенно образовывать соответствующие ощущения, чувства, органы ощущений. И тогда это духовное станет ощущаться нами. То есть, вот эти вот ограничения, о которых книга Зоар говорит, что такое бесконечность, что настроиться на сопоставлении противоположностей, что такое духовное, там, где сливаются прошлое, настоящее, будущее. Когда она нам этого говорит, это Зоар желает нас настроить все больше и больше на себя, на то, чтобы мы, читая эту книгу, начинали именно в себе вот эти зародыши этих чувств развивать. Далее продолжает Баля Сулам опять со своим этим примером с домом. Мир Ацилут, он говорит, это как мысленный детальный план дома, который осуществится впоследствии, когда на практике начнут строительство дома. То есть есть замысел, замысел построить дом, это мир бесконечности и мир Адам Кадмон. Сам Ацилут, это та форма, которую я уже четко себе представляю. То есть это как бы план, который существует, спецификации, все, что существует на бумаге, но еще не в своем материале. Детальный план дома. И знай, что оба, и первоначальный замысел в мир бесконечности, и мысленный детальный план, который затем осуществится на практике, в них совершенно нет ничего от творений, так как все это существует еще только в замысле Творца, и ничего еще не воплощено на практике. То есть мир Адам Кадмон, мир от бесконечности и мир Ацилут, эти три мира, они совершенно оторваны от душ, от нас с вами. Так же и у человека. Несмотря на то, что он продумал все детали, кирпичи, металлоконструкции, доски, которые будут ему необходимы во время строительства, это все находится у него в замысле. Нет еще при этом совершенно никакого собственного материала, ни настоящих досок, кирпичей. А вся разница в том, что мысленный план человека не является реальностью. Он является только его замыслом, существующим в его воображении и не больше. В то время как замысел Творца, поскольку у Творца есть свет, у Творца есть сила, с помощью которой он и создает все, то замысел Творца – это настоящая реальность, несравненно большая, чем действительность самих творений. То есть, третье состояние, которое создал Творец, оно абсолютно реальное, а вот наше состояние, в котором мы находимся, оно по сравнению с этим третьим состоянием, по сравнению с миром бесконечности, миром Ак, миром Ацилут, наше состояние, они духовно нереальны. Они ощущаются только внутри нас. Как больной, который лежит на койке и находится в полном бессознательном состоянии. Он не ощущает мир вокруг себя. Да, он находится в нем, но он себя не ощущает. Или как человек, который находится в темном помещении, и вокруг него существует неизвестно что. Целый мир может существовать вокруг него. А он этот мир не ощущает. Он ощущает вместо него только лишь темноту. Так и мы. Хотя и существуем в реальном огромном мире, в котором мы существуем на самом деле в мире бесконечности, вечности, совершенства, а воспринимаем от этого нашего настоящего истинного существования только наше вот такое бессознательное существование, которое рисуется нам как нахождение сегодня в этом мире. В этом отличие между реальностью Творца и нашей реальностью. Итак, мы разъяснили тайну мира бесконечности и мира Ацилут. Все, о чем говорится в них, говорится только в связи с созданием творений. И лишь тогда, когда они находятся в замысле, и ни в чем еще не проявились их сущность. Как в приведенном нами примере в плане строительства, разрабатываем человеком. Нет ни досок, ни кирпичей, ни металлоконструкций. А три мира Бия, Брия и Цирасия, и наш мир, этот мир, представляют собой воплощение запланированного в действии. Как человек, который на практике строит дом, привозит кирпичи, доски, нанимает рабочих для завершения строительства. В соответствии с этим высший свет светит в мирах Бия. То есть через форму его в мире Ацилут он входит в миры Бия, там, где находимся мы, и делает это строительство. То есть в той степени, в которой души должны получить, чтобы достичь своего завершения. Этот свет одевается в 10 килим Кахаб Хагат Наи, которые являются реальными килим в отношении Творца. Но они не относятся к Творцу, а созданы только для потребностей душ. То есть есть бесконечный свет, который облачается в 10 сферот мира Ацилут, и через них облачается внутри наших душ, и вот наши души в соответствии с этим меняются. Из приведенного примера надо понять, как три составляющих в плане задумавшего строительство дома связаны друг с другом с точки зрения причины и следствия, где корень всего первоначальный материал, замысел. Не появится в задуманном плане ни одна деталь иначе до завершения всего действия, а именно в соответствии с задуманным первоначальным планом. И ничего не будет осуществлено на практике во время строительства, как только в соответствии с деталями, включенными в задуманный план. То есть, все, что происходит в мирах Бия, все, что происходит в нашем мире, происходит только в соответствии с первоначальным планом, который мгновенно сразу же в мире бесконечности воплотился. Мы не можем ни на что действовать на самом деле в том, что происходит вокруг нас. Да мы в этом постепенно в своей жизни убеждаемся. Единственное, где мы можем найти место приложения своих усилий, это ускорение процесса нашего входа в мир бесконечности, в слияние с Творцом. Ускорение, оно оставлено нам. Это зависит от изменения наших килим, от современного настоящего состояния до подобия миру бесконечности. А сами состояния, они постоянны. То есть заранее зафиксированы, как заранее зафиксировано в плане строительства то, что сначала будет закладываться там, рыть котлован, закладывать фундамент, возводить опоры и так далее. То есть все, что делается по плану, затем заранее предусмотренному и заверенному уже свыше. Поэтому ничего в нашем мире мы не можем изменить, кроме как устремления нашего к цели творения. В той мере, в которой мы устремляемся к этой цели самостоятельно, мы входим в состояние комфорта, потому что пропадает разница между нашими стремлениями и состоянием Творца, и на сближении между нами, и происходит это постижение мира бесконечности. Самые две главные противоположности – мы и Творец, включающие в себя все-все остальные противоположности – добро-зло, верх-низ, черно-белое – неважно, какие параметры, какие категории, все они начинают сближаться и таким образом, сливаясь в одну точку, вводят нас в состояние, называемое мир бесконечности. И пойми из этого соотношения миров, что нет в мирах ничего, даже малейшего обновления, которое бы не проистекало из мира бесконечности. То есть, как души в первом своем состоянии находятся также в своем завершенном, окончательном совершенном состоянии, в состоянии исправления, в соответствии со сказанным, что завершение действия уже происходит в его первоначальном замысле. И находится там же, в первоначальном замысле, все, что раскроется вплоть до окончательного исправления. И изначально исходит из мира бесконечности в мир Ацилут, как мысленный план, как в приведенном примере рождается какой-то образ будущего дома из первоначального только замысла. Я желаю создать дом, построить. Значит, это начальный этап. Какой я желаю создать дом? Это уже план, мир Ацилут. Из мира Ацилут каждая деталь исходит в миры Бия. как из мысленного плана в примере исходят все детали, спецификации и затем их воплощение, которое реализуется при строительстве дома на практике, это происходит уже с нами, с душами, находящимися в мирах бия. Таким образом, нет ни одной малейшей частички, созданной в этом мире, которая не исходила бы из мира бесконечности, что определено положением душ в первом состоянии. И от мира бесконечности не исходит в мир ацилут, то есть к личному отношению каждой душе, существующей отдельно в нашем мире. И из мира ацилут это новое не исходит в миры бия, где реально раскрывается в действии и проявляется как отношение Творца к творению, и в мир Ецира, и в мир Осия до низшего, находящегося в этом мире. Таким образом, мы разъяснили, что нет ничего нового существующего в мире, что не исходило бы из общего корня в мире бесконечности Творца, его личного корня в мире Ацилус, не прошло бы затем через мир Бия, став творением и воплощением в этом мире. То есть, если мы видим в нашем мире любое творение или любое действие, которое происходит с ним, мы должны к этому относиться как к нисходящему из мира бесконечности действию Творца. И в соответствии с этим очень хорошо проверить, надо ли нам вообще вмешиваться в то, что происходит, или надо нам изменить свое отношение к тому, что происходит. Мы видим, что из того, что человек желает изменить мир вокруг себя, он только портит этот мир, экологию, свою жизнь и достигает только все больших и больших разочарований и страданий. Это все происходит потому, что мы думаем, что то, что происходит, это не нисходит из мира бесконечности. Это якобы подвластно зависит от наших действий. Если человек оставляет свое вмешательство в окружающий мир, а переходит только на внутреннее вмешательство якобы в окружающий мир, то есть на свое отношение к окружающему миру, вот на своем отношении к окружающему миру он может таки изменить этот мир до неузнаваемости, поднять его, то есть ощущение мира в себе, до состояния бесконечности, совершенства и вечности. То есть именно не механически изменяя этот мир, не пытаясь его исправить вне себя, а исправляя свое отношение к нему, свои внутренние ощущения, этим человек на самом деле действует. И это самое действенное орудие, самая большая сила, самое большое средство, которое дано нам вообще в отношении ко всему мирозданию. Нам кажется, что наше внутреннее отношение к миру, оно, какое бы ни было, мы не видим своими реально глазами, органами чувств, мы не видим следствия, которые производят вообще в мироздании наше отношение к нему. А на самом деле это самое сильное оружие. Я думаю, что и наука в ближайшее время начнет это нам показывать. Как бы то ни было, Зоар настраивает нас именно на это, что все нисходит из мира бесконечности, что все, что происходит в нашем мире, это все и следствие мира бесконечности, изменяй свое отношение к нему. То есть, приближай себя к этому миру бесконечности, смотри как на все окружающее, как на мир бесконечности уже сегодня, и ты ощутишься в нем. Вместе с тем следует понять, что все эти изменения, о которых сказано о мире Ацилут, не касаются самого Творца. Речь идет только о душах в той мере, в которой они получают от мира Ацилут через миры Бия. И этот мир соотносится с миром бесконечности, так же, как соотносится мысленный план с первоначальным замыслом. И в обоих этих мирах, в мире бесконечности и в мире Ацилут, нет совершенно никаких душ, как в мысленном плане человека, обдумывающем его, нет в его мозгу ни настоящих досок, ни железа, ни кирпичей. Души же начинают раскрываться, только начиная с мира Брия. И поэтому килим десяти сферот, к которые действительно измеряют объем и скорость изменения в душах, безусловно, они не являются божественными, то есть не относятся к Творцу, а лишь вновь созданными, поскольку в высшем свете не может быть никаких изменений и никакого количества. И поэтому мы соотносим килим десяти сферот трех миров бия с цветами – красный, зеленый, черный. Миры бия – это следствие сферот брия, бина, яцера, зерампин, асия, малхут. Соответственно, им и краски – красный, зеленый, черный, которые в нашем мире происходят как следствие свойств миров Брия и Царасия. И невозможно даже помыслить, то есть не представь себе, что эти миры и то, что человек ощущает себя в них, они являются божественными, то есть относятся к Творцу. Это еще все какие-то наши внутренние, неисправленные или не совсем исправленные свойства на фоне белого света мира Ацилут. Поэтому до тех пор, пока человек, даже пройдя Махсом, не входит в мир Ацилут, то есть не достигает полного свойства бины, полного свойства отдачи, до тех пор все, что постигается им, это также не полностью истинно. Он, правда, уже находится внутри духовного мира, но это еще не окончательное и не истинное его состояние. Это то, что он говорит. И свет, одетый в эти десяти килим мирах бия, является божественным, простым, единым, без малейшего извинения. И даже свет, заполняющий низшие кли в мире асия, это простая божественность, без малейшего изменения, так как свет по себе, он один, един. И любое изменение, которое совершено в свечении Творца, сделано килим сферот, не являющихся божественными, то есть не относящихся к Творцу, у которых, как правило, есть эти три упомянутых света – красный, зеленый, черный. И частное, через частное, с помощью этих трех цветов, создается бесчисленное множество изменений. То есть мы, души, получаем от мира Брия и Цираасия через эти три фильтра, через красный, зеленый, черный. Белый свет мира Ацилут проходит через эти три фильтра и приходит к нам уже окрашенным. И мы воспринимаем эти три цвета, которые в своей различнейшей комбинации дают нам все возможные цвета. Цвета имеется в виду всю палитру ощущений. И буквы наши, как мы когда-то с вами уже говорили, тоже происходят из этих трех сферот. Бина, Зерампин и Малхут. Бина, или мир Брия, соответствуют буквы. Первые девять букв, вторая группа букв от десятой до двадцатой, они происходят от Зерампина, от мира Яцера, и последние четыре буквы происходят из мира Асия, Малхут. Девять, девять и 4, 22 буквы каббалистического алфавита. Но, конечно же, килим десяти сферот миров бия получают от мира Ацилут все частички, частички, частичек, то есть все мельчайшие подробности любых изменений, находящиеся там, как мысленный план всех действий и деталей, и которые в соответствующем порядке будут реализованы при построении миров Бия. То есть нет ни одной детали и нет ни одного действия, которое бы полностью сформировалось в мире Ацилут и затем только не сходило в мир Ибия. Смотрите, как Баля Сулам постоянно нас долбает с этим, чтобы мы перестали думать о том, что мы можем своими действиями что-то изменить. Если мы даже с этого урока выйдем немножечко проникнувшими в эту истину, уже наше отношение к миру изменится, наше отношение к нашей жизни изменится. Мы перестанем разбазаривать свои силы на то, что не в состоянии изменить. И наоборот, начнем думать, а где же на самом деле находится та точка, с помощью которой мы можем повернуть весь наш мир, перевернуть его. В соответствии с этим различается, что килим десяти сферот хуптум миров бия получают от соответствующих килим хуптум мира ацилут, то есть из мысленного плана, находящегося там, так, что любая частичка, воплощаемая на практике, то есть в мирах бия, соответствующие, назовем их эти частички, относящиеся к любой из сферот, кетер, хухма, бина, зарампин, малхут, или в мире брия, или в мире ицера, или в мире асия, получают от соответствующих сферот кетер хухма бина зарампин малхут мира ацилут. То есть, если мы найдем самую мельчайшую деталь духовную в себе, в моем маленьком мире, самую маленькую духовную деталь, состоящую из 10 сферот, я могу через нее, проникая сквозь нее, выйти на 10 сферот, находящихся в мире Ацилут, потому что они связаны напрямую между собой. И поэтому мир Ацилут является белым цветом, не проявляется бесцветен, но он источник всех цветов. То есть из него исходят все основы 10 сферот, которые затем уже в нашем мире дают нам всевозможную гамму ощущений во всех наших 5 органах чувств. И уподоблены белому фону в книге мудрости. То есть, если мы читаем книгу, то есть в ней белый фон, несмотря на то, что невозможно ничего постичь в нем, в этом белом цвете, он ничего нам не говорит, но он носитель всего. То есть, есть в книге мудрости этот белый фон, который светит вокруг каждой буквы и внутри каждой буквы, придавая каждой букве ее особую форму и определяя особое место каждому сочетанию. Мы-то не видим эту мудрость белого цвета, мира Ацилут. Он проявляется нам в своих внутренних свечениях через миры Брия и Цирасия. Также можно сказать наоборот. В материале букв красных, зеленых и черных нам не дано постичь ничего, потому что этот материал, он, по сути дела, мертв. А все постижение и знание, которое мы получаем через материал книги, который приходит к нам с помощью белого цвета. Ведь свечение вокруг букв и внутри букв придает им форму, и эта форма раскрывает нам всю мудрость книги. То есть можно, с одной стороны, как на совмещении двух понятий к бесконечности, говорить о том, что мы читаем буквы. С другой стороны, мы можем говорить о том, что мы читаем свет вокруг каждой из букв. И только на совмещении этих понятий, которое происходит, когда мы свои чувства, буквы, поднимаем до уровня мира бесконечности, и сливаются они вместе, тогда-то и происходит постижение настоящей мудрости. И в этом смысл 10 сферот мира Ацилут. То есть, несмотря на то, что уподоблен мир Ацилут белому цвету, и невозможно ничего в нем узнать в этом белом цвете, ни количество, ни изменения, ни что-нибудь из описания его, невозможно его никак описать, он просто бесцветный. Все же свечение белого на миры Бия, которые являются 3 цветами материала букв, находятся в этом все изменения обязательные, которые должны произойти на 10 сферотах миров остальных из мира Ацилут. Несмотря на то, что в самом мире Ацилут никаких изменений не происходит. так же, как белый свет на книге, в примере с фоном книги, создает только свечение в мирах Бия, в Келим. Из сказанного поймем, что мир Ацилут делится на три составляющих. Он, как бы, творец, свет его и действие его. И все эти три категории в мире Ацилут едины. То есть, если сегодня, в нашем настоящем состоянии, мы ощущаем якобы какое-то действие вокруг нас, мироздание вокруг нас и себя в нем, можем к этой же картине добавить нашим воображением Творца и его воздействие, то есть получается довольно сложная картина у человека. На самом деле при подъеме в духовное и вхождении в мир Ацилут все это вместе Творец, его воздействие на нас, наше ощущаемое мироздание, его всевозможные изменения, мы, все изменения и действия наши, все это сливается в одно единое целое, которое называется слиянием творения с Творцом, миром бесконечности. То есть бесконечности без конца, без ограничения, безграничного слияния. Так вот, это-то такое слияние происходит на уровне мира Ацилут уже и далее, когда Творец, Свет и его действия едины, и поэтому мир Ацилут дает нам белый свет. Несмотря на то, что там простое единство и нет ничего от творений, ведь он, Творец, означает божественность саму по себе, свойство отдачи само по себе, которую мы не постигаем в идеальном виде, и не дано нам постичь никакую суть, даже материальную, тем более божественную. Действия Творца означают 10 келим, кетер хохма бина тиферет малхут, находящиеся в нем, которые мы уподобили белому цвету в книге мудрости. Так что даже количество невозможно узнать в белом, поскольку нет ничего, чтобы дало в нем какое-то изменение относительно его самого. И все бы, чтобы мы не давали какую-то характеристику Творцу или его якобы действия в мире Ацилут сами по себе, мы не можем ничего дать. Поэтому говорится, что Зоар не говорит о мире Ацилут, Зоар не говорит ни о чем, тем более, что говорится выше мира Ацилут, а только относительно миров Бия, потому что иначе нам информацию невозможно провести, иначе мы ее не сможем просто адаптировать, мы ее не сможем принять в себе, абсорбировать в себе. А вся материя букв начинается с миров Бия, и мы находим их сначала в Келим, Кетер Хохма Бина Зеран Пин Малхут, в самом мире Ацилут, но только при помощи белого, придающего форму книги. А в нем нет самой никакой формы. И этот белый свет, когда мы поднимаемся в мир Ацилут через миры Бия, мы видим, что он имеет множество форм, несмотря на то, что нет в нем никакой формы. Что Творец производит множество действий, на самом деле никаких действий он не производит. То есть самые различные наши противоречия, они начинают сливаться вместе и пропадают в этом едином простом постижении совершенства. И 10 келим в мире Ацилут проявляется в намочительных изменениях в соответствии с их свечением в мирах Бия. Так же, как мысленный план воплощается в реальность при строительстве дома. Таким образом, что все эти изменения, реально происходящие в мирах Бия, происходят лишь под воздействием келим мира Ацилут. И по отношению получающих в мирах Бия душам, мы различаем множество изменений якобы в самом белом свете. А в отношении самого мира Ацилут, когда он белый, не постигаемый нами с помощью остальных букв, то есть миров бия, накладывающихся на него, мы ничего не постигаем. Нет никакого количества, никакого действия, а лишь он один, простой, непостигаемый. Возможно, вам будет казаться, что Бальсулам слишком пережевывает все эти тексты, что снова и снова возвращается на это. Но на самом деле вы увидите потом, насколько, изучая книгу Зоар, мы ее изучаем, кстати говоря, 3 раза в неделю, в воскресенье, во вторник и в четверг, с 7 до 8:30 вечера по нашему времени, также в переводе на русский и английский язык, она изучается на иврите. Я вас приглашаю на эти занятия, но вот если мы когда-нибудь дойдем до занятий книгой Зоар на русском языке, я надеюсь, что это будет где-то в течение ближайшего года. По моим планам, мы сначала с вами должны начать изучать, закончить все эти предисловия, затем пройти введение в науку Каббала. Книга «Наука Каббала» должны пройти еще раз хорошо вместе с нашими со всеми новоприбывшими учениками. И затем, когда мы ее закончим, это будет, наверное, где-то к январю месяцу, начать книгу «Зоар». Без всех этих предисловий мы не сможем к ней правильно подойти. Когда мы начнем ее изучать, мы снова должны будем отчасти вспомнить эти все предисловия. И даже каждый раз, когда мы будем изучать книгу «Зоар», мы должны будем все время с вами настраивать на себя, как целящийся в цель настраивает свой глаз, дуло и цель на одну линию, так и мы постоянно должны будем себя ориентировать, чтобы правильно подключаться к этому источнику духовной силы информации, а не просто механически читать, при этом не получая никакой духовной исправляющей силы. Нам надо будет снова и снова вспоминать, возвращаться к тому, что мы сейчас с вами здесь читаем. Но уже у нас будет хоть какое-то прошлое минимальное понятие, адаптация к тому, что говорится. Какая-то грубая настройка на правильное изучение Каббалы вообще. Что вся Каббала говорит о том, как мы в себе должны исправить наши ощущения окружающего мира, вплоть до того, что вместо него начнем ощущать мир бесконечности, себя как совершенными и нашу жизнь как вечное существование. Это все зависит только от наших внутренних ощущений, от нашего правильного совмещения с истинной действительностью, которая находится вокруг нас, а не с той пока еще мнимой, которую мы ощущаем в наших 5 органах чувств. Итак, мы с вами говорили о том, что Творец, Его свет и Его действия в мире Ацилут, они едины. Не распадается на несколько категорий, как это в нашем мире ощущается относительно нас. Мы, наш мир, наши действия, действия нашего мира, Творец, действия Творца на наш мир и на нас. Все это кажется нам абсолютно разобщенным, не связанным между собой, а по мере нашего правильного видения, восприятия действительности, это будет совмещаться только в одном, в едином. Одна высшая сила, которая всем управляет. И все завершает. Так вот, категория, которая называется «свет Творца», означает свет внутри белого цвета мира Ацилут, представляющего собой Келим. А свет этот понимается нами только по отношению к душам, получающим от мира Ацилут. Но не имеется в виду сама божественность по себе, сама по себе, которая является тайной слова «Он». То есть есть понятие света, когда мы говорим «Он», и есть свет, который светит из этой категории относительно нас, как белый, входит в красный, зеленый, черный свет, цвет миров Бия, и проходит к нам, к душам. То есть, когда три мира Бия поднимаются в мир Ацилут с душами людей, свет, который получают там, определяется как Ор-Хохма или Ор-Хая, и он называется этот белый цвет. Поэтому мы так и говорим, что из пяти сферот есть у нас Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. Кетер не имеет никакого цвета, Хохма – это белый цвет, мир Ацилут, и потом Бина, Зарампин, Малхут, красный, зеленый, черный, так распределяются цвета. То есть Хохма, мир Ацилут, белый цвет, он определяется белым относительно нас. Если мы будем говорить только о самом цвете, который там, то он вообще не имеет никакого названия, даже белого. И с этой точки зрения мы называем свет его, как сказано, он и свет его единый. И об этих трех составляющих сказано, что когда они соединяются вместе над парсой мира Ацилут, то они совмещаются в одном понятии «творец». И никогда этот цвет не спускается ниже парсы мира Ацилут, а спускается лишь только его маленькая подсветка. Мы с вами, если изучали раньше, и вы знаете, Ор-Хохма не может спуститься под парса. Он находится только в мире Ацилут. Под парса он светит только немножко для того, чтобы раздразнить келим своим свечением и притянуть их в мир Ацилут. И поэтому невозможно совершенно постичь мир Ацилут как таковой, а только как белый цвет, составляющий основу книги, на которой отпечатаны остальные буквы. А то, как описывает Зоар келим хуптум в мире Ацилут, которые увеличиваются или уменьшаются в результате действий людей, это означает на самом деле, что эти келим в мире Ацилут не меняются. Мы с вами, если вы присутствуете даже на наших других занятиях, мы изучаем мир Ацилут, миры Бия, как души поднимают свои желания к миру Ацилут через миры Бия. Мир Ацилут начинает излучать свет на наши души, поднимать нас к себе. Так вот, при этом мы изучаем, что в мире Ацилут как будто происходят какие-то действия. Эти действия производятся под воздействием ман, наших желаний. То есть мы нашими своими какими-то действиями, желаниями, требованиями можем вызвать в мире Ацилут какие-то перемещения, изменения, действия. Так вот, говорит Баля Сулам, и это еще одна правильная настройка, правильно понимать книгу Зоар. И если мы это тоже не будем принимать во внимание, мы не настроимся правильно на получение высшей информации. Мы ничего не сможем понять из того, что на самом деле в Зоаре написано. Мы уподобимся тем миллионам, которые в поколениях читали Зоар и ничего в ней не понимали, и выдумывали для себя какие-то фантастические картины. Какая еще должна быть настройка правильная на книгу Зоар? Что мы своими действиями на самом деле ничего в мире Ацилут не вызываем. А все действия, которые якобы происходят в мире Ацилут относительно душ, они происходят только, как нам кажется, в мире Ацилут и относительно душ только лишь. Из того, что мы видим в этом мире, где происходят наши действия, нам кажется, что в мире Ацилут эти действия происходят. То есть, в той мере, в которой мы в нашем мире становимся достойными получить свет, мы его получаем. В той мере, в которой мы падаем, недостойны получить свет. Свет исчезает и уходит. Нам кажется, что эти изменения происходят сверху, в светильнике, в мире Ацилут, который светит на нас. На самом деле он светит на нас абсолютно постоянно. совершенно неизменно. Изменение происходит внутри нас. Это та же ошибка, как мы желаем изменить наш мир вокруг нас и не себя внутри. Из того же источника эта ошибка происходит. Нам кажется, что изменение вне нас, а не внутри. А все зависит только от внутренних ощущений человека, от его внутренних килим. Поэтому, еще раз, отношение к миру Ацилут, как к миру постоянному, не меняющемуся, то, что мы изучаем, как его изменения относительно нас, подъемы, спуски, Абавы, Мазон, поднимаются, опускаются в мирах Атика, Рихампин, Абавы, Ишсуд, Зон, мира Ацилут, Парцуфим, которые рождают нас, которые сами меняются в зависимости от нашего мана, который туда поднимается. Все это только мы внутри себя таким образом воспринимаем. На самом деле в мире Ацилут в самом не происходит никаких изменений. Это очень важно нам для того, чтобы еще раз правильно сориентироваться на отношение вообще к мирозданию и на получение информации от книги Зоар. Все говорится только относительно нас. Все, что описывается, описывается для того, чтобы это изменилось в нас. Все наши усилия должны быть направлены внутрь нас. И все изменения внутри наших килим, а ощущения, они внутри наших килим от нашего настоящего состояния и до мира бесконечности, до бесконечного, безграничного постижения, все они происходят только лишь внутри нас. Правильно настройтесь на это, вы себе сбережете десятки, может быть, даже больше лет бесполезных усилий, поисков и запутанностей. И это подобно свече, для которой нет никакой разницы, зажжешь ты от нее десятки тысяч свечей или не зажжешь ни одной. В самой свече вследствие этого ты не найдешь никаких изменений. Так же, как человек, произведет ли он множество сыновей или не родит ни одного, в самом человеке лично, внутри него, это не производит никаких изменений. Так же и в самом мире Ацилут. Нет в нем никаких изменений, несмотря на то, что получают от него все низшие изобилия или не получают совсем. Все упомянутое, то есть рост, уменьшение, увеличение, изменения, относится только к самим низшим и происходит внутри них. Пункт 33. Но в соответствии с этим, для чего им, постигшим Зоар, то есть великим этим мудрецам, которые явно уже живут в этой бесконечности, нужно было описывать, будто бы все эти изменения происходят в самом мире Ацилут. Почему же они-то путают нас, они-то это постигли, для них это является их сутью, их существованием, их действительностью. Почему же тогда каббалисты описывают нам это вот в таком вот, наоборот, запутанном виде? Они желают нас при этом как-то запутать, ошибить. Не лучше ли было объяснить это в отношении получающих в мирах бия, а не нагромождать столько понятий в мире Ацилут, чему придется искать какие-то отговорки? Баля Сулам спрашивает то, что мы, в общем-то, обязаны спросить в таком случае. Почему же тогда Каббала написана, как бы описывает неправильно все? То, что происходит внутри душ, она описывает, как будто это происходит в мирах. А потому что нам это так кажется вообще. На самом деле, самый простой вопрос, ответ до того, как мы читаем ответ Баля Сулама. А то же самое и в нашем мире. Нам кажется, что все происходит вне нас, и поэтому мы таким образом описываем нашу действительность. Вообще, на самом деле, когда мы начинаем постигать духовное, а наш мир одновременно с этим меняется, его восприятие в нас так, что мы и его начинаем воспринимать как неизменный, застывший и постепенно-постепенно растворяющийся в нашем духовном видении. Но до тех пор он ощущается нами как реально существующий, действующий вокруг нас, состоящий из действительных реальных объектов, действий, сил, взаимодействий, зависимостей. Почему же так запутанно вот все происходит? Пишет Баля Сулам, есть в этом действительно очень большая тайна. Вы знаете, когда каббалисты говорят «тайна», вообще, когда говорят «тайна», значит, уже не тайна, значит, уже что-то желает раскрыть. То есть тайна почему? Потому что мы в нашем несовершенном состоянии не можем ощутить действительности настоящей, реальной, мира бесконечности. А то, что ощущаем, вот это ощущение наше настоящее, в отличие от мира бесконечности, вот этот дифференс между нами, отличие, и называется тайной. Так вот, тайна эта выражена пророками, то есть каббалистами, которые достигли уровня определенного на ступени духовного постижения, которое называется пророческие уровни. Что есть в этом действительно проявление божественности, то есть особой силы Творца, так как эти образы, создающие впечатление, якобы происходящие снаружи, они на самом деле происходят только в душах получающих. И покажут душам, как будто бы сам Творец участвует в этом с ними, во всех их действиях. Что душа просит, а Творец ей отвечает. Каким-то образом участвует вместе с ней в каких-то взаимных действиях. Идет относительно нее, навстречу нее, и она идет навстречу ему и так далее. Для чего Творец делает такое ощущение в душах, будто бы происходят какие-то действия вне них? Говорит Баля Сулам, для того, чтобы максимально увеличить постижение душ. То есть, когда я ощущаю, кроме своего личного движения к духовному, будто бы духовное движется ко мне, я в этом будто бы духовном, движущемся ко мне, ощущаю на самом деле замысел Творца. Дополнительно к тому, что действую я. То есть Творец, проявляя себя относительно меня, будто бы он двигается, он-то не двигается, он раскрывает мне немножко его замысел, а во мне это воспринимается как его движение ко мне. Таким образом, я, кроме своего действия, на высоту которого расту в духовном мире, получаю еще дополнительный кусочек головы, разума Творца. Именно из того видения, будто бы он действует относительно меня, движется ко мне. Это очень такая тонкая вещь. Если человек правильно снова, еще раз говорю вам, на нее настраивается, он начинает понимать замысел Творца в каждом своем ощущении или в каждом действии, которое с ним происходит. Это подобно отцу, скрывающему себя от своего маленького любимого сына, как в горе, так и в радости. Несмотря на то, что нет в нем ничего, ни горя и ни радости. То есть Творец таким образом предстоит нам, представляется нам, как грозным, жестоким, добрым, любящим и так далее, во всевозможных таких ипостасях своих. Якобы в нем происходят все такие изменения. И делает это только для того, чтобы заставить своего любимого сына расширить свое понимание, чтобы позабавиться с ним. И только после того, как подрастет и поумнеет сын, узнает, что во всем, что сделал для него отец, не было ничего взаправду, больше, чем необходимое для забавы с ним. Так же и по отношению к нам. Несмотря на то, что все эти образы и изменения начинаются только во впечатлениях душ, и в них же заканчиваются, все же проявление Творца такое к нам создает воображаемую картину, будто все они находятся в нем самом, в Творце, эти изменения. И делает это Творец для того, чтобы максимально расширить и увеличить постижение душ в соответствии с замыслом творения, чтобы ставить истинное наслаждение своим созданием, то есть поднять их до своего уровня, чтобы человек приобрел голову, замысел, самую высшую, должность, которая только может быть в мироздании, уровень Творца. И пусть не кажется тебе странным, что подобно этому найдешь ты в управлении в материальном мире со стороны Творца. Например, наше зрение, когда мы видим перед собой огромный мир, все это великолепное наполнение, то, что мы видим, ведь мы видим все это не в действительности, а только внутри самих себя. То есть в затылочной части нашего мозга находится некоторое подобие фотоаппарата, которое рисует нам там все видимое нами, а не то, что находится на самом деле вне нас. И более того, Творец сделал в нашем мозгу подобие отшлифованного зеркала, переворачивающего нам все видимое в нем, чтобы мы смогли увидеть это снаружи, вне нашего мозга. То есть не то, что переворачивается изображение снизу вверх, как это понятно нам, да, на самом деле, а тут еще переворачивается, что то, что мы видим внутри, нам кажется, что происходит снаружи. Это иллюзия переворота. Чтобы мы смогли увидеть это снаружи, вне нашего мозга, якобы находящееся перед нами. И хотя то, что мы видим вне нас, не является реальностью, в любом случае мы должны быть благодарны управлению Творца за то, что сделано в нашем мозгу такое особое зеркало, позволяющее нам увидеть и постичь все находящееся вне нас. Так, как тем самым дал нам Творец силу изучить каждую вещь, получив знание и полную ясность, измерить каждый предмет снаружи и изнутри. И если бы не это, исчезло бы у нас большинство знаний. Почему? Да потому что, изучая в себе и изучая вне себя, мы этим-то, на разнице между этими состояниями, между этими знаниями, и развиваемся. Поэтому, ощущая себя и Творца, который якобы с нами играется, взаимодействует, мы этим не только сами развиваемся, а еще и прикупаем от Творца его знания, его замыслы. Так и в отношении знаний божественной мудрости. Несмотря на то, что все эти изменения происходят внутри получающих душ, все же видят они все в самом дающем. То есть в Творце, несмотря на то, что в душах это происходит, видят, будто бы в Творце происходят изменения. Так как только таким путем они удостаиваются получить все знания и все наслаждение замысла творения. Кроме того, суди по приведенному примеру. Несмотря на то, что практически мы видим все находящееся перед нами, в любом случае каждый здравомыслящий человек точно знает, что все видимое нами находится лишь внутри нашего мозга. Видим-то мы видим. На самом деле это внутри нас, но иллюзия не пропадает. Так и души, несмотря на то, что все образы они видят в Творце, все же нет никакого сомнения у постигающего высший мир в том, что все это происходит только в них, а не в самом дающем. Сказано в Кабале, что из себя я узнаю тебя. То есть, если мы уже сейчас настраиваться будем на ту реальность, которая есть на самом деле внутри нас и вокруг нас, как правильная реальность, что мы существуем в правильном, в совершенном мире, и все, что происходит на самом деле, это наше восприятие неверное и неправильное. И исправляя его, мы можем исправить наше ощущение мира, то есть, в принципе, наш мир, наше существование в нем. Если мы правильно будем настраиваться уже относительно нашего мира, мы также привыкнем и настроимся правильно, и правильно войдем в ощущение высшего мира и Творца, так что книга Зоар, которую мы будем читать с вами дальше, она будет представлять нам именно истинное, правильное наполнение наших душ. Я думаю, что на сегодня мы закончим на этом наш урок. У нас осталось с вами еще на один урок здесь материала в этой статье. Затем мы перейдем с вами к предисловию к книге Ари «Древо жизни». И после нее уже, я надеюсь, начнем изучать науку Каббала, а после нее книгу Зоар. Что у нас происходит сегодня? Ну, во-первых, я вижу на экране здесь перед нами огромный зал в Москве, где сегодня присутствует 70 мужчин, 60 женщин. Зал большой, будем надеяться, что постепенно он будет заполняться. На экране перед нами мы видим, покажи, пожалуйста, экран, мы видим верхний левый угол Квинс, затем Киев, Атланта, Торонто, Виталик, Торонто, Тони, средняя строка мы видим Сан-Франциско, затем мы видим Женю Литворя, и на фоне там Дима Короткин у него в гостях. Женя Литварь 23 июля проводит лекцию в Санкт-Петербурге. Очень важная лекция. Мы надеемся, что этим мы наконец-то встряхнем бывшую северную столицу. Очень тяжелый город с точки зрения духовного подъема. Я его знаю хорошо, прожил в нем много лет. Надеемся, что Женя Литварь с его вообще возможностями воодушевить и привлечь публику, он преуспеет в этом. Пожелаем ему всего наилучшего. Будем вместе с ним. Будем молиться за его успех. Затем у нас есть следующее. Это Нью-Джерси. Женя Фридкин виден на экране. Алма-Ата, Олечка. Это правая средняя картинка. Дальше Кировоград. Сегодня их 22 человека. Большая группа. Бруклин. 15 человек. В середине, внизу. И Одесса, 7 человек, правый нижний угол. Кстати говоря, в Одессе 30 и 31 августа будет проходить конгресс всех южных регионов Украины, Молдавии, России, Кавказа. Так что я думаю, что туда могут съехаться все желающие поприсутствовать там. Надо обращаться к московской группе и к Бороху из Одессы за всеми справками по этому поводу. Я лично тоже надеюсь быть там, присутствовать на этом конгрессе 30-31 августа в Одессе. Еще раз большое спасибо вам за внимание и большие горячие пожелания от всего сердца Жене Литварю в его первой крупной публичной лекции в Питере. Пожелаем ему всего успехов, будем болеть за него. До свидания всем вам, всего наилучшего.